Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 4 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. «Говорит Москва» он называется, заходим туда, ставим лайки, подключаемся к трансляции и подписываемся обязательно, в чат залетаем. Во ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва» 94.8 FM, и в Телеграме нас зовут «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Подписывайтесь везде, где только можно, и выбирайте потом уже тот ресурс, который вам удобнее. Что-то из Юн Сок Ёля не получился, новый Пак Чон Хи, даже на Чон Духвана не тянет. На Инаева больше похож. Накидали имен, Виталий Фили. Ну да, что-то как-то сдулись быстренько, корейцы, сдулись. Чуть поигрались там в госпереворот и прекратили. Ну ладно, может еще что-нибудь будет. Там министр обороны, я видел, министр внутренних дел подал в отставку, или министр обороны. Сказал, что как я мог, позор мне и позор. Простите меня, и ушел в отставку. Ну, хорошо, сейчас будут отставки, сейчас перекинут там президента. Ну, сути, честно говоря, я думаю, игры это не поменяет. А вот где игра идет полным ходом, так это, ну, во-первых, на московских улицах. Если вдруг вы собрались на машине куда-то ехать, я думаю, что вам надо прям в пробке машину продавать. Это самый верный вариант, остаться и при деньгах, и добраться до дома. У вас будет на что добраться, потому что в Москве, конечно, 8 баллов. Сегодня Владимир Владимирович выступал на форуме ВТБшном в районе Красной Пресни, насколько я понимаю, все это происходило. Поэтому Москва стоит, это даже не то слово. 8 баллов пробки, но, знаете, где-то просто совсем зеленая, потому что до тут не доехать. Где-то бордовое такое, что можно там и, в принципе, семью завести, детей вырасти, в школу их отпустить, встретить, школу и все прочее. По пробкам Пресненская набережная. Ох, Пресненская набережная, удачи. Максим пишет, 905 года стоит мертво. Там вот вообще без вариантов. Метро Форева. Сегодня 100%. Ну, первая, конечно, игра идет вот на московских улицах, вторая игра идет на украинском направлении, и сегодня, наверное, мы в очередной раз поговорим, конечно, про это, потому что есть несколько новых интересных историй, которые с этим связаны. Но, во-первых, свежее высказывание Блинкина, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, уже уходящий, но тем не менее, мы понимаем, что сейчас каждый день на счету, и каждый день может что-то допоменяться. Вот этот самый Блинкин призвал в очередной раз публично, я вот не помню, чтобы человек такого уровня, как Блинкин, то есть целый министр иностранных дел США, высказывал публично подобные призывы, мы слышали это через сливы, мы слышали это от бывших там каких-нибудь секретарей НАТО, еще что-нибудь подобное. Вот сейчас самый настоящий действующий министр иностранных дел сказал, что Украине надо срочно принять сложное решение о мобилизации. Переводим с английского, называется, на русский. До последнего украинца срочно нужно. Срочно надо. Он сказал, что мобилизация — это очень важно, потому что даже с финансами и оружием на фронте должны быть люди. Украинской стороне надо принять сложное, но необходимое решение. Вот такая вот цитата Блинкина. То есть Блинкин — это демократы, это Байден, соответственно, администрация Байдена голосует за до последнего украинца. В это же время появляются очередные сливы, значит, про Дональда Трампа и его планы. У Дональда Трампа, значит, типа на столе лежит три плана. Вот мы с вами обсуждали вчера достаточно подробно план Келлога, значит, одного, его спецпредставителя будущего по украинскому конфликту. Также у него есть еще несколько планов. Значит, там Венс и еще, по-моему, кто-то, я не помню, как, чей третий там план. Они друг с дружкой вроде как и переплетены, но есть определенные отличия. Вот вице-президент считает, что надо просто выкинуть Украину, грубо говоря, на помойку. Надо сказать им в открытую, что никакого членства в НАТО, даже вот этих вот завтраков по поводу членства в НАТО, не будет. Надо отказаться от помощи финансовой, какой угодно другой, украинским властям, и нужна демилитаризованная зона. Вот это вот интересная деталь. Демилитаризованная зона вот на границе с Российской Федерацией, там, где эта новая граница, по мнению Венса, будет проходить. Значит, и еще один план, что, значит, надо Украину тоже не брать в НАТО. Мы напомним, что вариант Келлога, который мы обсуждали вчера, это Украину взять в НАТО, снова подойти к этому вопросу через 10 лет по поводу того, надо брать Украину в НАТО или не надо. На 10 лет отложить. Вот. А еще есть вариант никакого НАТО. И на востоке Украины вообще каким-то образом фрагментировать государство, создавать автономные какие-то зоны, автономные государства. В общем, Украину порезать на куски. Вот такой вот интересный план. Ну и, соответственно, вчерашний, то, о чем мы с вами говорили, это отказ от, господи, как их, санкций антироссийских, по крайней мере, частичный, отложить вопрос по НАТО, оставить России те территории, которые она контролирует, без их признания Украины и, соответственно, Соединенными Штатами Америки, но де-факто, чтобы они оставались под Россией. И вот получается, да, с одной стороны, есть демократы, которые говорят о том, что до последнего украинца срочно нужна мобилизация и вперед воевать. И есть республиканцы, и Дональд Трамп, перед которым лежит целых три плана, которые так или иначе все исходят из того, что это должно прекращаться. Но на определенных условиях. То есть, на самом деле, самый такой категоричный план, это тот, который обсуждается больше всего, того самого его спецпредставителя, который говорит о том, что если двойной ультиматум, так называемый, одним говорим, что будем, не перестанем им поставлять оружие, другим говорим, что в случае чего поставим тем любое оружие, какое они захотят. И вот из этих двух ультиматумов исходить, таким образом заставлять стороны, типа сесть за стол переговоров. Походу, большая торговля продолжается, пишет Виталий Фили. Да, но тут не просто торговля, здесь еще и два диаметрально противоположных подхода. Администрация Байдена и будущая администрация Трампа. Одни хотят так или иначе останавливать, у них в планах останавливать, у вторых так или иначе продолжать. И вот за вторых, например, играет тот же самый Марк Рютте, который говорил о том, что Украине нужно отложить, это вчерашняя история, цитировал его «Нью-Йорк Таймс», нужно отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не смогут предоставить достаточную военную помощь, чтобы помочь Киеву добиться успеха на поле боя и укрепить свои позиции для переговоров. То есть нужен еще какой-то рывок, это то, о чем они говорили нам в контексте Курска, помните, в свое время? Но это, правда, на украинском языке звучали все эти высказывания. А сейчас они звучат уже на, я не знаю, Рюта, наверное, на английском, наверное, давал это интервью. Никаких переговоров, мы вам еще кучу всего поставим. Я думаю, что это перекликается с Блинкеном и с его мобилизацией. Вы проводите мобилизацию, пытаетесь укрепить свои позиции для переговоров, и только после этого, то есть с позиции силы, на эти переговоры идете. Все это в том числе перекликается с заявлениями о том, что Зеленский стал намного более благосклонен к идее отказываться от определенных территорий, потому что он чувствует, что фронт сыпется, и что переговоры на самом деле нужно вести. Вот. Responsible Statecraft портал сообщает, что новый тон высказываний Зеленского свидетельствует о том, что Киев признает, что не выиграет эту войну военным путем, и необходимо начать переговоры об урегулировании, прежде чем потеряет еще больше территорий. То есть Зеленский и, ну, вообще, в принципе, на Украине испугались, что... Точнее, даже не так. Что испугались? Осознали, что каждый следующий день делает их позиции все хуже и хуже. И решили, видимо, все-таки относительно этого пойти на какие-то определенные уступки. Сейчас Ермак снова поедет в Вашингтон или, наверное, в Майами говорить с президентом, будущим президентом Дональдом Трампом. Говорят, что он уже какие-то там наброски отвозил Зеленского, они там что-то обсуждали, сейчас повезет обратно какие-то документы, будут что-то там обсуждать, поедет с ним министр обороны. То есть вот эти драфты происходят. но, на мой взгляд, вообще самое интересное, это турист номер один за 2024 год, который снова в Москве. Так сильно ему понравился наш вкусный точка, что жить без него больше не может. Я про Такера Карлсона, который снова в Москве, который взял интервью у Сергея Викторовича Лаврова. Но есть ощущение, что главная его цель все-таки было не интервью. Помните, о чем говорили в контексте Такера Карлсона, когда он брал интервью у Владимира Владимировича? Что он переговорщик, что он привез определенные планы, что он привез идеи, что он человек Дональда Трампа, и вот он, собственно, его мысли попробует кулуарно донести до президента. Сейчас он второй раз приезжает, и сейчас уже, ну, самое то, доносить какие-то мысли до президента, тем более официальных каналов связи нормальных нет. Чем вам интервью с министром иностранных дел, которое тоже очень интересно, я уверен, что будет шикарное интервью, говорят, что в течение двух дней оно выйдет, сегодня ночью, может, завтра ночью, ну, где-то так. Чем вам не прикрытие для того, чтобы действительно привести какую-то определенную позицию с собой? То он еще в теремке не был, пишет Миша Николаев. Ну, тогда вообще останется здесь. Какой наш аналог имя Такер? Толик? Кто он будет? Толик Карлсонов? Ну, что-то такое. Пора переименовываться человеку. Что вы думаете по этому поводу? Как вы думаете, чья возьмет верх? Демократов и их, на самом деле, и их союзников, которых больше в Западной Европе, которые выступают за то, чтобы он, чтобы Зеленский и Украина мобилизовывали всех, кого можно, и продолжали воевать до того момента, когда не останется там уже, наверное, ни одного человека. Эти, или вот Такер Карлсон, Дональд Трамп и его советники, которые с каждым днем кладут ему все больше и больше и больше планов по Украине на стол. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде подключаемся. Тигран Карлсинян, предлагают такой вариант. Да, ну можно, я не против, почему нет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну вот Мария Захарова, она же по поводу Трампа и Келлога сказала, что нет официального плана пока. Вот то, что Келлог там как-то озвучивал, это такие какие-то публицистические наброски, но это не есть официальный план Трампа. То есть, да, мы скажем условно, там, европейские натовцы, команда Байдена, там, демократы, у них, может быть, есть план накачивать и дальше там Украину оружием, да, их поддерживать и так далее, стараться, чтобы они улучшили свои позиции, но нету вот официального публикации, скажем, вот опять же, вот так сказать, плана Трампа в этом. Это уже вот изначально такой вопрос. И второе, понимаете, это все проблематично в том смысле, вот декабрь, январь, февраль, ну и настрой европейских натовцев подкидывать деньги и оружие вот этому укрорежиму. Ну вот что, понимаете, если бы, хорошо, вот Ермак снова полетел там в США, они все там летают куда хотят, все живы-здоровы, в чем проблема? Понимаете, если бы был, вот как это сказать, там какой-то обвал фронта там на том же, в той же Донецкой области, ну ничего этого нету, к сожалению. Они все еще вполне, ну, демонстрируют определенную боеспособность, хоть, конечно, терпят локальные поражения. От Северска до Покровска, от Покровска до половины Курахова, они все в Донецкой области держат. Держат и в Сумской области, включая маленький район Курской области, наш. Уже 4 месяца с 6 августа его, значит, удерживают этот маленький район приграничный. Это все такие звоночки очень неприятные. Северная часть Запорожской области и, ну, северная часть Херсонской области под контролем ВСУ. Нет у них обвала фронта. И вот в этом проблема. Проблема – это третий год СВО. Отсюда все-таки актуальность вопроса, учитывая высказывание президента в Астане, актуальность вопроса, так сказать, об ударах непосредственно по, так сказать, вот этому укроруководству, там от Зеленского и Ермака до Буданова и Умерова и так далее. Потому что, понимаете, вот это такая тягомотина, перекидывание шаров может длиться очень долго, и до конца февраля. Вот мы же видим эту реальную картину. Трамп, он нету плана Трампа, который бы повторял наш план. У нас есть наш четкий план. Мы бы могли уже через пару дней начать переговоры. Но какие условия? Только ВСУ должны уйти полностью из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской области, из нашего района Курской области. И уже можно было бы начинать переговоры на самом деле. Это и есть условие начала переговоров, если внимательно, да, июньское заявление Путина посмотреть. Вот, ну, другая позиция вот у главарей Укрорейха, другая позиция у натовцев, у Запада. У Трампа нет четко озвученного плана. Поэтому ситуация достаточно, нельзя сказать, понимаете, у них функционирует еще, ну, уже в гораздо меньших объемах покоцанная, но функционирует военная промышленность, военная логистика, энергетика, на чем это основывается. ВСУ пока может, так сказать, оборонные вести военные действия, к сожалению. То есть вот если, так сказать, ну такая вот голая реальность, абсолютно неблагостная, к сожалению. Угу. Потому что отдельные населенные пункты прекрасно освобождаются, но посмотрите, какие темпы, как сохраняют свою все-таки боеспособность ВСУ. А сохраняют, потому что они выполняют приказы укроглаварей. Выполняют, то есть не система управления, да, военная, политическая система не уничтожена. Вот поэтому вот такой расклад. Угу. И еще раз, у натовцев есть план, у демократов американских, у натовцев европейских, а Трамп свой план не озвучивает. Угу. Кэллок ничего четко тоже не озвучивает.
Да, абсолютно точно. Да потому что у него их и этих планов нет. Это главное, что нужно понимать, учитывая все эти вбросы про то, что у него есть три варианта. Что вот он из них выбирает. Эти три варианта, они похожи, но не похожи. В некоторых моментах они отличаются друг от друга кардинально. Нет у него никакого Трампа. Он не может плана, нет у него никакого плана у Трампа. Он не может его опубличить, потому что, ну, его не существует. Просто не существует. У этих есть, да. План этих – это воевать до последнего украинца. 100%. Вот просто другого варианта никакого нет. Мобилизацию срочно всех, там, с 18 лет, и погнали. По-другому, типа, ну, а по-другому как? Вот пишет, кто же это пишет сейчас, где это было у меня сообщение? Нигматуллин пишет, условия известны. Просто взять и согласиться и откатиться нельзя. Будут биться до последнего. Да, вот, знаете, я всегда, когда вот в том числе такие мысли меня посещают, я задумывался, как вот ваше мнение тоже хочется узнать. Просто так, по-человечески, как вы думаете, проскакивали мысли у Зеленского, у всей вот этой кодлы, когда они сидели в бункере в каком-нибудь очередной раз, или особенно наблюдали, когда как орешник прилетает, думали они о том, что, блин, вот в Стамбуле-то как хорошо было. Надо было соглашаться на этот Стамбул, чертов, и все. И закрыли бы вопрос. И жили бы себе, не тужили. А сейчас уже никакой Стамбул не светит, мягко говоря, даже не рядом. И мы, о чем мы добились в итоге? Рейтинг опять там же. Людей нет. Я думаю, нервов тоже нет. Ну, вы же все так или иначе, да, человеки. Или это лишнее, то, что я вообще занимаюсь какой-то попыткой найти здравый смысл в их головах. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, знаете, отвечая на ваш последний вопрос, хочу сказать, что когда Рубикон перейдем, не надо уже потом дергаться, понимаете? Люди уже сделали свои выборы. Я не думаю, что они сейчас по этому поводу рефлексируют. Выбор сделан. Жребий брошен. Вот, поэтому нет, не думаю, что они там как-то сокращаются по этому поводу. Но, что касается ситуации, вот предыдущий звонивший подробно рассказывал про боестолкновения. Я вот еще раз хочу подчеркнуть, это надо, ну, по крайней мере, в моей реальности это так. Ситуация на поле боя практически ни на что не влияет. Uh-huh. Это надо четко понимать. Это не война. Вот это надо четко понять. Почему-то очень все это называют войной, там, еще как-то. Это специальная военная операция. Понимаете, это как, вот я позволю, все-таки я аналогию такую позволю, я вообще очень люблю аналогии, и часто у вас в эфире тоже скажу. Вот, понимаете, в драке с охранником в ночном клубе победить невозможно. Даже если ты его побьешь, ты не побил личность, ты просто, ну, побил функцию. И вот на Украине происходит то же самое. То есть рассчитывать на то, что если, например, чисто теоретически, наши войска дойдут до Львова или украинские войска дойдут до границ Украины до 22 года, то что-то изменится или остановится. Это не очень важно, потому что там, на Украине, решаются вопросы совершенно другого масштаба. То есть это не противостояние оружия против оружия, и даже не классическое военное противостояние логистики. Это противостояние мировоззрений. Идет перестройка всего мирового уклада. И полагает, что если условно там какая-то бригада ВСУ возьмет там, тьфу-тьфу, не дай бог, Курск, то вот мы тогда что вот произойдет, мне интересно? Тогда Путин скажет, окей, все, я сдаюсь, или что? Или если мы возьмем Киев, то бежавший в таком случае в Польшу Зеленский что скажет? Я сдаюсь? Никогда такого не будет, понимаете? Принуждение к переговорам будет достигаться другими путями. И теперь мое любимое о звоночках. Если вы помните мой план, в Сейм Польши внесен законопроект о признании ОНУПА и бандеровцев, о приравнивании их к нацистским, гитлеровским, к нацистам и Гитлеру. Вот. Соответственно, это хороший знак, по крайней мере, в рамках моего плана, моего понимания. Это, ну, некие звоночки о том, что происходит, да. Далее, Трамп, хотя вот только что вы говорили, что у него нет плана, да, ну, вроде бы как бы есть, и этот план предполагает территориальные уступки со стороны Украины. И в общем и целом, из того, что я почитал вот за выходные и за последние дни в зарубежной прессе, там уже не ведется разговор о том, что Украина сможет сохранить свои территории. То есть это уже вообще не обсуждается. Это вроде бы как уже устоявшееся понимание, что эти территории уже чужими от Украины. Ну, эти, я имею в виду те, которые сейчас по Конституции входят в состав РФ, понятно, да? Вот. Соответственно, Шольц, который побывал на Украине, что он заявил? Он заявил, что, естественно, не может идти речи об отправке солдат ни при каких обстоятельствах. О том, что он не согласует удары вглубь России и не будет поставлять ракеты дальнобойные. Как вы понимаете, Шольц – это представитель Объединенной Европы. Это надо понимать, что Германия – главная страна в Европе в этом смысле. Ну, если не считать Англию как часть Евросоюза, да? Вот. Поэтому, вот, исходя из всего этого, я думаю, что, как я и говорил, вот сейчас конец года, и, в общем-то, уже... Мне нравится, кстати, идея о том, что Такер – это переговорщик, который ввозит информацию. Это довольно забавно и вообще это красиво, потому что действительно ведь нет сейчас дипломатического коридора никакого внятного, да? То есть как общаться-то? А как-то надо. И общаться надо не с текущей администрацией, а уже с новой. Поэтому, в принципе, прикольно. Не удивлюсь, если Илон Маск пожалует в Москву в какое-то обозримое будущее. Вот, поэтому мне кажется, что все идет по плану. И сейчас будет начата проработка конкретных шагов к урегулированию конфликта, как я и говорил. Вот, и к концу года эта работа будет более-менее, ну, как бы, начата, и вот-вот мы уже что-то увидим уже более внятное. Ну, примерно так.
Да, спасибо. Спасибо. Ну, Нигматуллину понравился ход мысли, не они, да? Есть предположение, что Зеленский думал по-другому. Вот сижу я тут под Банковой, рядом мужики в одном и том же. Ермак этот еще со своим кумом Тищенко. Сибига этот самоучитель по-английскому пытается до крови в ушах выучить формы to be. Вот черт дернул меня в том 19-м пойти во власть. Мне же Игорь Валерьевич говорил, Вова, оно тебе надо? Сиди в квартале, зарабатывай шекели для 1+1. Не послушал. Решил, все могу. А мог бы и дальше пародировать Лешко или ну, Краец нарядил бы в Тимошенко, на рояле поиграл бы. Что ж за дурень я такой? Думаю, вот таких мыслей на самом деле нет там в этой голове давно. Я думаю, что на самом деле вот здравые мысли там давно все покинули. Там уже какое-то измененное сознание. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 4 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бен, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, «Говорит Москва» называется наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово и ВКонтакте «Говорит Москва». Москва 94.8 FM. Через поисковик вбиваете «Говорит Москва», нужную соцсеть, вам выдает ссылку, а лучше все соцсети, все три, выдают ссылку, и вы подписываетесь. Я вас слушаю, здравствуйте. Добрый вечер, Вайс, рад слышать.
Да, здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот опять, извините меня, вот последний слушатель перед новостями, но логики никакой нет. Какие могут быть переговоры за считанные недели до сложения полномочий демократов, которые сделали все, в том числе в ускоренном режиме, чтобы из последних сил снабдить всем, что осталось, в ущерб того же Израиля, вот те же пресловутые 24 миллиарда долларов, которые должны были пойти на Ближний Восток, но приоритетной целью разгромить, громить наши войска, условно говоря, и все, со стороны Байдена. Это во-первых. А республиканцы, даже гипотетически, если допустить, они просто формально сейчас не у власти, хотя оглашают определенные свои конспекты, которые соответствуют именно финскому варианту, никакому не корейскому, никакому сирийскому, потому что те территории, что якобы мы выйдем до Днепра, ни Запорожскую, ни Херсонскую область, вот эти нам территории, никто добровольно не отдаст, никакие украинские войска и различные частные военные компании под пресловутым прикрытием дембелей, туристов и прочих отпускников из войск НАТО, различных чинов и родов войск, никто оттуда не уйдет, даже по команде. Я имею в виду то, что когда мы подписали с финнами мир после известной войны, относительно трагической для Советского Союза, но которая, получив по зубам, мы поняли, что такое воевать на в северных широтах, именно после этого мирного плана, я думаю, не без гитлеровских агентов, Маннергейм руководствовался, эта территория начала насыщаться гитлеровскими войсками, аэродромами и всем необходимым, что мы потом получили через год. Ну, чуть больше, там уже в июне месяц. Поэтому и Трамп такой придерживается позиции. Все уловки Зеленского – это яркий катализатор того, что даже если мы вышли бы с этим подонком на переговоры, который со всеми своими подельниками, фамилии которых всем известны, предлагал нас уничтожить и стереть в порошок, и нелестно отзываясь о русских вообще с самого начала своего президентства, это в иностранных СМИ, не то, что он во огласку на территорию России вещал. Вот, я читал его публикации в иностранных СМИ. И, извините, это, понимаете, его давно пора стереть в порошок, чтобы другим неповадно было даже говорить об этом. Я могу себе представить, что бы сделал Израиль или Пентагон, если бы в адрес их и в адрес американцев и израильтян велись бы такие не только угрозы, но и оскорбления. Поэтому финский вариант нам в любом случае не подходит. Тем более я с самого начала, еще год назад, когда Трамп заикнулся о том, что нужны какие-то переговорные процессы, у нас почему-то СМИ неправдиво переводят. Он сказал, что Путина и Зеленского заставят сесть за стол переговоров. Извините меня. Что это за оскорбительные реплики в адрес нашего президента, нашего главковерха? У нас кто командует войсками? И сам себе противоречит. То Зеленский, если не согласится, то он его заставит. А вы обратите внимание, как Зеленский внемлет даже через трубку, как Саакашвили, который жевал галстук когда-то, разговаривая с тем же Шольцем, со всеми вот этими вунами, выродками, ублюдками, недоносками США и Европы. Он просто готов трубку проглотить, чтобы у него в пищеводе там эхом все отзывалось. Я уж не говорю, вы видите, он своим небритым мурлом готов в десна залезть Байдену, когда общался в том числе и с Трампом. Он с ярким примером показывает, вы меня, ребят, только не убивайте. Дайте мне дожить до пенсионного возраста и на пенсии в том же штате, во Флориде, где у него там дома. Только я все сделаю, я ваш как бы клоун и все остальное. Марионетка на побегушках. Это же видно по его поведению. Как он с ними обнимается, как они его хлопают по плечу, чуть ли не по головке гладят. Тот же Боррель, вот недавно там какой-то сходняк проходил. По поводу визитов Шольца, пора заканчивать. Об этом говорили наши генералы, и в том числе и депутаты, комбриг Бородай, который чаще других бывает на передовой. Заканчивать эти светские рауты. по посещению Киева и всего остального. Нарадов это подействовало почему-то. Почему мы не можем воздействовать на этих засланцев, я просто не понимаю. И еще бы хотел сказать, почему в Курской области мы не освобождаем территорию, а не надо освобождать, там людям возвращаться некуда. Мы создали опять подковы, куда вот эти хохлы постоянно двигают войска, которые мы планомерно уничтожаем. Это хороший катализатор того, что мы все повернулось на 180 градусов наоборот. Мы как раз отвлекаем свежие силы хохлов, которые туда, по сведениям наших бойцов и того же Ахматы, это, посылают свежие войска, свежие бригады, там не знаю в каком количестве. Но в любом случае и наемники, которые подготовлены, хотели там прорваться для различного рода диверсий. Такая же ситуация и в Харьковской области. А хохлы хотели сделать все наоборот. Захватить как можно больше территории на Курской области. И один пленный сказал, как он, в сержантском или каком-то звании, он сказал, если оперативный успех нам сопутствовал, у нас был приказ повернуть направо и ударить наши группировки, которые производят, хотя и пассивное, но все-таки наступление в Харьковской области на пресловутый Купянск. Два года назад мы его с наскоком захватили. Сейчас мы, естественно, можно сказать, топчемся. Но я думаю, это все продумано. У нас сейчас главное выйти на рубежи, если не Херсонской и Запорожской области, но освободить Луганскую область, до конца выйти на административные границы Ятаблина и Донецка. И до президентства Трампа. А там уже, как говорится, в любом случае ничего не переменится. Тем более Трамп, я вам с самого начала говорил, он СВО всегда называл это вторжение, незаконное вторжение или даже преступное вторжение, агрессия против Украины Путина. И укорял, я еще раз повторю, Байдена еще в марте 22 года, то, что он не отдает приказ натовской авиации бомбить наши войска. Поэтому ничего хорошего не будет. Переговоров в любом случае не стоит от них ничего хорошего ожидать. А по поводу Зеленского, он лишний раз, я говорю, своей мимикой артиста, может быть, для кого-то непревзойденного и даже в России считающегося каким-то корифеем, демократично выбранным просроченным президентом, но тем не менее даже по нему видно, что подельники, естественно, по крайней мере, на Украине узнали об орешнике и увидели это наглядно, то в любом случае думают о последствиях. И поэтому постоянно призывают увеличить натовский контингент в виде наемников на территории в рядах своих ВСУ.
Так, спасибо. Хорошо. Надо как-то подвести итог, да? Много всего сказал Вайс, но если коротко, ничего не будет, никаких переговоров. Дональд Трамп еще более агрессивный, чем обед окончен, пишет Виталий Филий. Да, давайте в студию назад. Все, в студию. Все, поели, хватит. Никаких переговоров не будет. Дональд Трамп еще более агрессивный персонаж, нежели чем Байден. Вот все эти планы напоминают московский мир, да? Ну, финская война, короче, московский мир, по-моему, это назывался. Купинск и Херсон сдали вначале без боя вообще, а потом мы оттуда отошли, так как не были готовы их удерживать, пишет Ларек Марек, но сейчас не про это. Так, фото с Южмаша, конечно, эпичные, фото все-таки слили в сети, тишина, меняют штанишки, всех упоротых окраинцев, равно как и у главарей Укрорейха, разделать под орех безоговорочно и бесповоротно. К слову, о Южмаше обратили внимание на то, что как-то нету атакамсов, вот куда делись вот эти вот запуски атакамсов? Там на следующий день, по-моему, да, и еще раза два, наверное, они попробовали применить свои эти ракеты, вокруг которых и был весь сыр-бор. А сейчас нету. Обратили внимание или нет? Вот, это вот, я не знаю, это откуда звенит, но то, что это звоночек, это точно абсолютно. Трамп поставит ультиматум нашему президенту и постарается на этом всему миру показать свою силу и власть. Безусловно, он поставит ультиматум. Еще раз, он вообще ему предлагается на данный момент поставить два ультиматума. То, что он вдруг будет выполнять какой-то наш план, это фантастика, такого не будет. Если вы на это рассчитываете или думали, или вам кто-то об этом сказал, это бред сивой кобылы, этого никогда не произойдет. Дело не в нашем плане, дело в том, что они там планируют. И вот кто-то мне писал, я видел сообщение, что вот а почему мы опять там обсуждаем каких-то там американских президентов, их планы, как-то, почему мы не обсуждаем то, что влияет на нашу жизнь. А это, вы считаете, не повлияет на нашу жизнь никаким образом? Конечно, повлияет, и мы должны иметь в виду, как это может повлиять. и предпринять определенные меры для того, чтобы это влияние пошло нам на пользу и точно не пошло во вред. То, что сейчас здесь Такер Карлсон, я думаю, что тоже было у меня где-то сообщение, что 100% он привез план, а вот Игорь пишет, привез проект мирного соглашения, уверен просто. Я думаю, что он не привез никакой проект мирного соглашения, я думаю, что у него есть наброски, если он действительно для этого приехал. А я думаю, 90%, что он приехал именно для этого. Как бы контакт налажен, связи есть. Есть выход, так почему бы не отправить Такера Карлсона? Это человек вообще, к которому в этом смысле не придерешься. Журналист приехал, все, выполняет свою журналистскую работу, интервью будет. Интервью записали, мы видели доказательства этого интервью. Я думаю, что он мог привезти какие-то с собой документы, я думаю, что он еще и привезет нашу позицию назад. Я думаю, что нашу позицию до него донесут. И в интервью, кстати говоря, эту позицию донесут. И на определенных бумагах. Он все время с бумагами уезжает. То с письмами он уезжал, помните? Теперь вот уедет с бумагами посерьезнее уже. И поактуальней. И они тоже посидят над этими бумагами и подумают, как им действовать. Ну, то, что это такой определенный обмен мнениями, я здесь уверен, ну, вот прям процентов на 90. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Роман, Москва. Да, вы знаете, вот всех предыдущих я слушал, но мое мнение такое, что военного решения этого конфликта просто не существует. Вот все, что вот сейчас вот происходит, вот эти боевые действия, это фон. Это фон, на фоне которого решаются очень большие глобальные проблемы. Конечно же, переговоры уже витают в воздухе. Они, конечно же, будут, как бы кто того не хотел. И те люди, которые говорят, что вот, значит, до победного разгромить, уничтожить полностью, до конца стереть в порошок, уничтожить режим. Ну, давайте будем откровенными и посмотрим правде в глаза. Мы этого сделать не сможем. У нас не хватит ни людских ресурсов, ни военных ресурсов, ни финансовых ресурсов. Не хватит. То есть это будет продолжаться до бесконечности. Поэтому мудрый Владимир Владимирович наш, я думаю, он в любом случае будет линию продвигать на переговоры, безусловно, такие, которые будут учитывать наши интересы. И вот когда слушатели звонят, говорят вот эти там ублюдки, наркоманы там и так далее, ну это моя ремарка просто и так далее, я хочу им просто напомнить, чтобы они как бы поняли, что одну фразу скажу, 4-й год. Поэтому считать, что они ублюдки, недоразвитые, не умеют ничего. Вот мы их там перемалываем, мы здесь их перемалываем. Сколько бы они ни подали, мы это перемелим. А что, разве наши там не погибают? Конечно же, погибают тоже. И вот те люди, которые этого хотят, они пусть сами снимут трубку и наберут номер 117. Вот я бы так им сказал, понимаете? Нет решения, военного решения. Его изначально не было. Это фон. Это некий инструмент политический в наборе других инструментов, которые являются основными. Поэтому я думаю, что все делать... Трамп, то, да. Что вы говорите, Карлсон, да, я, пожалуй, соглашусь с вами, наверняка он что-то привез. Но, может быть, не такой, как вот план, утверждаю, согласовываю и так далее, подписываю. Нет, какие-то предложения, концепцию.
Запросто,
почему нет?
И я это бы даже правильно. Сказал концепции во множественном числе.
Да, конечно. И вот мы тут уже будем смотреть. И вот тут мудрость политиков, мудрость наших руководителей, которые смогут договориться остановить этот фон, который ничего хорошего никому не приносит. Потому что даже если, предположим, гипотетически представить и встать на позицию тех людей, которые, значит, орут, что вот надо до конца разгромить, уничтожить, разбить, в порошок стереть, я им хочу задать вопрос, что потом? Вот вы захватили всю территорию Украины, включая Львов, что, конечно, это фантастика. Я хочу всех спросить, что потом? Как дальше вы будете действовать? Какую будете политику проводить? Самое сложное.
Слушайте, вопрос, что потом, уместен к любому
военному конфликту.
К любому военному конфликту, к любой цепочке событий, даже и здесь, который, что потом, везде можно задать вопрос.
А вот тут конкретно, в нашем случае, что потом, понимаете? Поэтому
надо понимать, что надо договариваться и находить какие-то... Ну, никак без этого, понимаете, любой военный конфликт, он всегда заканчивается переговорами. И вот эта вот позиция, что до конца, до победы, до барабанного боя, она просто смешна. Понимаете, смешна и печальна. А?
Вот эта вот концепция, что любой военный конфликт заканчивается переговорами, это что-то отчасти правда. Просто переговоры разные бывают и с разных позиций, правильно? Бывают, конечно, на паритетных основаниях, бывают на ультимативных основаниях и так далее. Это все можно назвать переговорами. Это правда так оно и есть, но тем не менее, все-таки переговоры переговорам рознь.
Конечно, переговоры переговорам рознь, поэтому они называются переговоры, где нужно договариваться. Обязательно. А нет другого пути, понимаете? Ну, смотрите, ну, срываются переговоры. Предположим, говорят, нет, переговоров нет, пока, значит, на неопределенный период, ну, и боевые действия не будут приостановлены. То есть опять будет это рубилово, которое, опять же, ни к какому логическому концу не приведет. Нет военного решения этого вопроса. И нет победителей в этом конфликте. Просто нет. Это уже было, это уже так видно. Я вам говорю, 4-й год. Будет 5-й, будет 6-й, будет 7-й, до последнего русского, до последнего украинца. Mm-hmm. Поэтому и переговоры, я думаю, Владимир Владимирович, он примет правильное решение в этой ситуации. Обязательно. Mm-hmm. Конечно.
Понял. Хорошо. Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Вова закончил с капитуляцией. Тут надо так же. Ну, вот, собственно, как и один из вариантов. Да? Я вот эту вот историю... Слушайте, отследить бы тоже, кто это первый вкинул. Вообще вот эту вот формулировку. Что любая война, любой конфликт всегда заканчивается переговорами. Но это не совсем правда просто. Смотря кто о чем переговаривается и смотря с каких сторон. Одно дело, можно сесть за стол переговоров и сказать, слушайте, ну ни у вас, ни у нас ничего не выходит, давайте как-нибудь, может быть, разойдемся. Другое дело, можно сесть за стол переговоров и сказать, смотрите, мы либо продолжаем, и тогда больше помрет, больше заберем. Либо мы можем сейчас закончить, ну вот наши условия, вы либо на них идете, либо нет. Это называется ультиматум. Это все будут переговоры, но согласитесь, они абсолютно разные, эти переговоры. Поэтому вот эта вот история с, сказал генерал Лебедь. Слушайте, да, действительно, да, вы правы, я помню это его, да, интервью он, да, давал, да, помню. Тут и вправду генерал Лебедь, мне сразу несколько человек написало, причем одинаковые абсолютно, два разных человека написало одинаковую фразу. Вот буквально до знака одинаково, да, ну вы правы, согласен. Вспомнили. Но переговоры бывают разные. Поэтому по поводу того, что нет военного решения этого конфликта. Смотря о каком конфликте мы говорим. Если мы говорим про конкретно украинский конфликт, то, конечно, военное решение есть. Это легко, это нелегко. Это может за собой повлечь, при том числе, кстати говоря, верховный главнокомандующий об этом говорил. Например, там мобилизацию с нашей стороны. Ну, не, ну, военное решение, оно существует. Если мы говорим про конфликт с Соединенными Штатами Америки, вот тут я считаю, что военного решения конфликта нет. Вот здесь действительно. Ну, то есть это будет военный конфликт, который поменяет вообще, в принципе, карту. Это игра сменится. То есть там играли в шахматы, начнем играть в бейсбол. Ну, примерно, да, может быть, там, я не знаю, в лапту. Зависит от того, кто более сухим выйдет из этой всей истории. Я считаю, что там, конечно, нет решения, там дипломатия. Здесь сейчас это же двойная игра. И действительно, на основе того, что происходит сейчас на Украине, да и не только на Украине, потому что украинский конфликт потянул за собой весь остальной мир, и вообще везде меняется определенным образом политическая ситуация, вот на основе конкретного, очень конкретного украинского конфликта решаются очень глобальные вопросы. И поэтому это и военная история, и дипломатическая история. Они будут работать в параллели, они уже работают в параллели. Так, с Газмановым вышло интервью, пишет Глеб. Вышло, можете посмотреть, у меня в телеграм-канале лежит, «Бабаян в здании» называется. Вот если бы во времена ВОВ люди говорили такими формулировками, мы никогда бы и не победили. Наше дело правое, победа будет за нами, все вот это правильно для русских, пишет Костя из Митина. США, возможно, два варианта. Полное взаимное уничтожение или холодная война навсегда? Какой вариант выберем? Я не считаю, что два. Я считаю, что вариантов множество, и среди них существует и холодная война, и полное взаимное уничтожение существует, как бы кому Мне казалось это абсурдным, и вариант с кооперацией, и с союзническими отношениями, и с просто каким-то там сотрудничеством. Все эти варианты возможны, просто разный процент возможностей этих вариантов. И я вам так скажу, полное взаимное уничтожение не на последнем месте по вероятности. Вот такое время мы интересное живем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот два таких... замечание по ходу дискуссии. Звонил вам некто Вася и рассказывал про подкову. Слушал я его, и такое было ощущение, что он сидит, карту рисует перед маршалом, а маршал кивает, правильно, правильно, в подкову их загоняй. Вот его бы, там, где он живет, там пусть и организовывает подковы. Он знает, что такое война? Не знает. 2 года отслужил в какой-нибудь части и думает, все увидел. Даже на стрельбище, наверное, возили. А вот последний звонящий человек вам говорил, да, я с ним согласен. Когда-нибудь война закончится. Неизвестно, правда, когда и сколько потерь будет и с той, и с другой стороны. А вот чем она закончится? Кем мы будем после этой войны? Вот с этими, которых показывали, как это там, новая организация, где там Китай, Индия, я даже не помню, как она называется. Да там... там не с кем говорить и не о чем. Люди стояли и не знали, что это, где это мы находимся. Или все-таки мы останемся
это
не
вы,
в третьем мире.
Это а вы том, о чем который... еще раз, подождите? Это вы про БРИКС? Вы не знаете, как
про БРИКС называется? Про БРИКС. Я посмотрел, кто там был. Там, кроме Китая, до нас и Белоруссии-то никого и не было.
А Индия...
Я не хочу употреблять выражение. Вы поглядите, кто там был.
Ну, вы уж употребите, что уж.
Да, я извиняюсь.
Да не надо.
Забегаловки и то легче найти собеседника.
А где настоящие собеседники?
Остаться в прежнем мире, на равных разговаривать со всеми теми, с кем мы раньше дружили, теперь враждуем, ну и так далее.
Это с кем?
Вот это вот, да. И еще желательно вернуть
все это то, с кем? Что они у нас отняли. С кем мы дружили?
Ну, это страны первой категории, грубо говоря.
А по какому принципу вы делите страны на категории, мне интересно? По экономике? По истории?
Это долго рассказывать. Экономика в том числе, и история в том числе.
По численности населения? Вот почему?
А просто все входит.
Ну, вот по всем этим параметрам?
Прежде всего, уровень развития.
Вот, уровень развития. Вот по всем этим параметрам? У стран БРИКС преимущество. Может быть, по цвету кожи вы имеете в виду?
Вы знаете, я так скажу. Я видел глаза этого бедного эфиопа, которому Путин предлагал ледокол купить. Ну, о чем там еще
говорить? А китайцы видели глаза китайца?
Да, может, индусы видели? С ними сейчас есть о чем говорить в том положении, в котором мы находимся. Хотя, честно говоря, не готов покупать китайскую машину, китайскую мебель там и так далее. Но есть, потому что у нас сейчас ничего вообще нету. А вот насчет подков пусть организуют у себя, где там он живет.
Да, ну вот это, конечно...
Есть страны первой категории, есть все остальные. Что тут говорить?
А, хорошо, да, есть страны первой категории. Ну вот тех, кто так мыслил, собственно, про страны первой категории, всех остальных, довела подобная политика и доводила много раз. И так было, и так будет. Ну, хорошее такое, того бодрое, немножечко нацистское такое выступление сейчас было. Послушали. Бывает, ладно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 4 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходите туда, ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал, там есть чат, там можно друг с другом обсуждать темы сегодняшнего эфира, так. Также у нас идет прямая трансляция в телеграм-канале «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, можно писать, чтобы его найти. И во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, тоже обязательно заходите. Любитель стран первой категории умничает с дешевым пафосом. Интересно, чем он блеснул бы, какими успехами в развитии нашей страны. Барыга, небось, с московской пропиской, желающий что-то в странах, в кавычках, первой категории, ну, видимо, купить, не пускают бабки спекулянтские потратить на удовольствие его туда. Ну да. Василий пишет: «Пса, зигануть не забыл звонящий?» Я думаю, параллельно с этим, в процессе там было оно все такое, знаете. Ну, потому что какие высказывания такие, ну, так и воспринимаем. Тех, кто мыслит категориями стран первой категории другими, последний раз видели в Верхнем Ларсе. В том числе, кстати говоря, очень многие вот из тех, кто странами, категориями вот этими стран мыслил, их там потом реальность как прибила по башке в странах, которые они считали первой категорией, что побежали назад, бегом. А некоторые, громко заявляя о том, что простите, ошибались, увидели, что такое первая категория, и клали мы на такие категории. А кто-то втихаря, я таких тоже знаю, которые тихо-тихо-тихо вернулись, потому что наговорили всякого всем вокруг. Никогда, которые с соседями воюют, вот это вот все. И потом вернулись тихо и сидят. И тишина. И стараются не высовываться. Ну, вот таких очень много. Так, слушаю вас. Здравствуйте, давайте. Добрый вечер, вы в эфире. Сергей Алексеевич, добрый
вечер. Добрый вечер, Георгий.
Добрый
вечер. Вот, видите, я лично только что узнал. Оказывается, мы героически воюем, тратим колоссальные ресурсы. И все за некий фон. Если мы воюем за некий фон, то зачем президент 24 февраля 2022 года объявил специальную военную операцию как крайне вынужденную и необходимую меру и четко обосновал это, что другой меры просто не было возможности. И объявил цели: демилитаризация, денацификация. И 10 раз повторил, что эта цель будет выполнена. То есть решения этого вопроса, кроме как военного, не было, нет и не будет. Именно военным путем мы заставили главных своих врагов увидеть в России, в ее народе, ту силу, которая противодействует агрессивным планам Запада. Сейчас на Россию смотрит весь мир, включая Китай, Индию и так далее. И все ждут. Ждут, известно что, что Россия победит, они все ждут, все говорят о мире и так далее. Но все надеются, что наконец-то единственная страна в мире нашлась, которая даст по морде Вашингтону. Она уже дает. Для принятия капитуляции тоже требуются некоторые переговоры. Преимущественно, правда, с определением места и участников этого мероприятия. Так что пока ни о каких таких переговорах, что там что-то мы кому-то уступаем, никто речи не ведет. И Путин всем своим видом показывает, что он готов к переговорам, но он никогда не говорит, что он пойдет на какие-то компромиссы в ущерб интересам собственной страны. И тем более мнению армии. Не стоит придираться к слову «подкова». То, что делает ВСУ относительно Курской области, ну так уж сложилось, то они просто туда посылают личный состав и технику, которые мы успешно, полномерно просто уничтожаем. И, кстати, об этом даже Путин сказал, вы, наверное, помните, Георгий, он сказал, что нам это выгодно. Если они так делают, ну нам это даже выгодно и правильно. Мы несем практически минимальные потери, просто там минимальные потери. Они несут колоссальные потери по 1800-2000 человек в сутки на всех направлениях, в том числе и в Курской области. Ну вот Трамп, говорят, там что-то какие-то ультиматумы может ожидаются выдвинуть России. Понимаете, выдвинуть ультиматум, а потом не выполнить его, значит показать свою слабость. И причем реальную слабость. Поэтому тут, наверное, Трамп тоже должен думать, прежде чем кидаться со своими ультиматумами. Кстати, вот, Георгий, с чего вы начинали эфир там, в отношении Блинкена там и так далее. Вот ровно происходит то, что было объявлено этим самым, специальной нашей службой военной разведки, этой внешней разведки. То есть служба Нарышкина, она все так и объявила, вот эти все планы, и смотрите, Блинкен, как вы там говорите, принять срочное решение о мобилизации, сказал, да. Ровно об этом и говорил эта служба внешней разведки. Потом они там уже в другом варианте, как вы говорили, что они там вроде рассматривают условия там поделить, порезать на куски, да? Ровно об этом и в заключении службы внешней разведки говорится, что они там аж планируют, что Черноморское побережье Румынии, там западные области Украины, Польши, там центральную и восточную страну, там часть страны Германии, там, то есть делят. Понимаете, я сам, когда читал вот это заключение внешней разведки, что по имеющимся сведениям, ну, действительно удивляешься. А ведь оно реально-то показывает, что они болтают под эту самую, то, что объявлено. Угу. Так что вся обстановка свидетельствует, что наше руководство правильно все делает, и надо держаться именно того курса в военной части, вот то, что сейчас происходит. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Я думаю, что вот эта история с делением на части Украины, она намного более реальная, чем разные другие планы. Вполне себе. Но даже посудите сами. Если вот встаньте на сторону тех же самых американцев. Вот была определенная миссия у Украины. Она должна была натравиться на Россию, должна была спровоцировать Россию и с помощью, значит, вот такой вот прокси-войны ослабить российские позиции, обрушить экономику, и там уже американцы бы доделали все остальное экономическими санкциями и всем прочим. Получилось? Не получилось. На данный момент это просто бездонная дыра, которая, значит, забирает из себя земли, а еще и Россия, которая идет и забирает себе эти территории, в чем не заинтересованы американцы. При этом, например, оставить вот просто это как страну в тех границах, которые от нее останутся, и оставить там эти же власти, про которые они уже все поняли за эти несколько лет. Судя по всему, они поняли, с кем имеют дело. Которые в любой момент тебя обманывают, воруют, недоговороспособные, в лицо говорят одно, потом говорят другое, борзеют. Они неуправляемые. Так вот, не легче ли отдать это все под управление уже тем, кем управлять значительно легче, где все линии управления настроены, те же самые страны НАТО, закрыть тем самым вопрос с НАТО, с приемом каких-то новых стран в НАТО. Просто уже отдать по частям, немножечко раздробить всю эту историю. Пускай там в Западной Украине поляки разбираются со всей этой нечистью. Вон они собираются ввести закон об запрете символики, всего чего только угодно, пропаганды, значит, идеологии ОУН-УПА. Ну, собственно, что другое ожидали, что ли, от поляков? Нет, не ожидали. Ну вот, пускай они там разберутся. Они точно знают, что поляки зачистят все это добро. Им только дай волю. Они быстро с ними разберутся, с удовольствием. Они смаковать будут, поляки, то, как они будут всю эту нечисть давить. Передавят. Ну и возьмут это все под контроль. Все поделится, у тебя будет немножечко другая граница. И Россия не заберет всю эту территорию, и как бы и вопрос Украины, это неуправляемый, тоже будет закрыт. Я думаю, что этот вариант они вполне себе рассматривают, он не самый невыгодный для них, мягко говоря. Вячеслав пишет, после Сергея Алексеевича хоть отпустило немного, а то про второго сорта взбесил. Да, я вас умоляю, поспокойнее надо. Какая сегодня интересная передача, пишет 508. Собрались мужики с яйцами, все такие грозные, ух, разные. Так, хотел бы я попасть в забегаловку, где сидит Эрдоган. А, и у меня убежал Верды Мухамедов, Нахаянши. Где такая забегаловка? Вот, нашел я. Скиньте чисто по-братски координаты. В Казани где-то? Где-то в районе Казани, вот там у них там эти забегаловки. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Зацепило меня с этим первым сортом, потому что у меня друзья есть с Афганистана, с Индии. Они гордятся своими странами, они считают, что они живут вторым сортом. Ага. А индийцы особенно, они так празднуют День независимости. А то, что друзья, друзей-то у нас не было, у нас были партнеры в высокоразвитых странах. И сейчас у нас, собственно, друзей, ну кто у нас, Грузия, друг, но там она немножко так вот с причудами, но, наверное, когда-то восстановится у нас отношения. Белоруссия, друг, а когда были партнеры высокоразвитые, как бы вам объяснить, люди, у которых пенсионеры живут хорошо, я вот всегда за это топлю. Мы с ними партнерствовали, было дело. Сейчас не получается партнерствовать. Ну, теперь партнерствуем с другими. Ну, что, придется выживать, а что делать?
Да, но я про партнеров согласен. Про партнеров 100%. Вообще, я ярый противник, не яркий, ярый, я не знаю, насколько я яркий, ярый противник концепции дружбы на мировой арене. Я не верю ни в какую дружбу на мировой арене. Партнеры, да. Партнерские отношения вполне могут существовать. И существуют интересы. И ты эти свои национальные интересы должен отстаивать, несмотря на определенные отношения с определенными партнерами. Ровно так и весь мир работает. Ты можешь быть сильнее, ты можешь быть слабее, ты должен это учитывать, либо брать хитростью, либо брать с наскока, использовать свои сильные стороны и пытаться каким-то образом скрыть свои слабые стороны. Вот это и есть мировая политика. Никакой дружбы на мировой политике, в мировой политике нет. Ни между ни одной страной в мире нет никакой дружбы. Америка и Великобритания друг с другом не дружат. Они партнеры. Причем там четко понятно, кто главный партнер во всей этой истории. Пусть дербанят Украину, Германия, Польша, Румыния, но при одном условии они должны выйти из НАТО, пишет Юрий МСК. Нет, ну я же не говорю, что так оно должно произойти, и это было бы хорошо. Я говорю, что этот вариант, я уверен, существует, и он не самый маловероятный, потому что для этих всех стран, для блока НАТО, для Соединенных Штатов Америки, это вполне приемлемо. Потому что если ты получаешь Украину, части которой контролируются, ну, то есть не Украину, а просто чуть большую Польшу, чуть большую Германию, чуть большую Румынию, ты и Польшу, и Германию, и Румынию уже давным-давно контролируешь полностью, спокойно это все функционирует, там настроено все, что только можно, спокойно управляются все вот эти ниточки к марионеткам протянуты. А с Украиной так не получается. Там гуляй-поле. Они это вот на себе почувствовали. Вот каждый, кто туда не придет, какую-нибудь свинью да подложит. Где-нибудь да не подчинится. Потому что я убежден, единственная страна, которая может управлять теми территориями нормально, это Россия. Потому что самый богатый опыт у нас управлением всеми этими территориями, с этими политическими элитами, которые так или иначе в разное время там возникают. С переменным успехом, но, тем не менее, успеха у нас сильно больше, чем неудачи на этом поприще. А они только для себя это все вот познают заново. Ну, пускай познают. Так, только на... Георгий, только наши планы. МИД России озвучил ультиматум 15 декабря 2021 года, по которому США и НАТО уходят за границы 97-45 года по итогам Ялты и Потсдама в соответствии единой неделимой безопасности, а вы предлагаете вразрез с решением правительства. Не я предлагаю вразрез, я вам говорю о том, что какие варианты могут лежать на столе. Там, с той стороны, в НАТО. Я сейчас ничего не предлагаю. Я просто констатирую. Я предлагаю встать на их место и посмотреть, что, о чем они могут, ну, в том числе, вот, привести, например, что они могут через Такера Карлсона Путину. Попробовать проанализировать, попробовать залезть к ним в голову и посмотреть, чего они могут добиться. Чего они хотят, может быть, добиться. Какие у них есть планы на столе. Вот это единственное, что я предлагаю. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, вечер добрый. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч. Добрый вечер.
Там последний звонивший по пенсионеров там упомянул, которые живут хорошо. Знаете, они вот хорошо живут только на рекламных буклетах Биг Фармы там и вот памперсов. Там они хорошо. А так там бомжей миллионы, так загуглите, он, посмотрите, сколько там бомжей одних. Он лежат в палатках там эти, обдолбанные. Вот, теперь про наше решение. Решение у такого сложного уравнения, как данная ситуация, конечно же, только военных решений много. Ну, Россия с Одессой и Николаевым, и Россия без Одессы и Николаева, это разные вещи, это разные ответы на поставленный вопрос. Вот. А жизнь, вот буквально, недавние события учат нас про то, и, в общем-то, для решения, вернее сказать, вот этих вот, то есть нужна политическая воля для решения военных задач, вот которые у нас вот в 22-м году, посмотрите, начали переговоры, отвели войска, стояли под Киевом уже, так сказать, вот, буквально под Киевом, по Киеву там уже по окраинам ездили наши эти тигры-броневики. Вот, что, пошли на переговоры, политической воли не хватило додавить. Что получили в результате? Отвели войска из захваченной совершенно территории, причем захваченной малой кровью, собственно говоря. И нам стали стрелять в спину нашим войскам, так сказать. Вот там погибло очень много десантников. Вот, я думаю, наверное, все помнят эпизод, когда там наемники грузинские там нашим раненым десантникам на БМДшке там вот резали горло, понимаете. Вот после этого, наверное, вообще надо было прекратить все разговоры про переговоры и, в общем-то, давить до конца, понимаете. Иначе мы оставим в наследство, я уже говорил, нашим детям и внукам, оставим эту, в общем-то, опухоль раковую. Вот. Это совершенно однозначно. Минские переговоры ни до чего не довели. Понимаете, вот точно так же на Донбассе тяжелую технику отвели, а со стороны Украины, так сказать, обстрелы продолжаются. Я думаю, там господину, который там про подкову что-то вещал, вот я ему предложил бы в Донецк съездить, понимаете, и посмотреть, каково там много лет жить под угрозой ежедневного, так сказать, того, что прилетит снаряд, понимаете, вот, все, мирные переговоры, минские, подписали, все, как нам говорили, как они там безальтернативные, слышите, переговоры были какие переговоры, безальтернативные, слышите, договорились, а Донецк, в Донецке воды нету, вот сейчас нету в данный момент, ее включают по расписанию, это вот результаты минских переговоров, понимаете, поэтому, в общем-то, такую демотивирующую такую вещь, нужно, вот это я уже говорил, это слово надо вообще как бы убрать из политического лексикона. К тому же он даже Песков сказал, что нету оснований никаких. И, в общем-то, свои цели надо ставить. То есть, по крайней мере, какие-то реальные совершенно, а не вот эта вот заморозка там по линии. Там, или отдать там нам то, что уже и так является российскими. По Конституции и территории России. Мы это и так наши, понимаете? Вот. Одесса, Николаев, может быть, там минимум, я уже говорил, границы под Днепру. А лучше это полный демонтаж этой государственности, понимаете? Полный. То есть это идеальное решение. Тогда уже некому будет вот эти все козни против России строить. И туда пусть Запад заходит, там уже там, так сказать, какие-то свои части забирают, венгры, румыны, поляки. Да кто хочет, понимаете, в чем дело? Потому что действительно, может быть, там до Львова может действительно слишком много сил понадобиться. Вот. Вот такие пироги.
Да,
так что политическая воля и решений, в общем-то, много, и они разные, все.
Спасибо. Спасибо. Я, знаете, сначала начну. Мне там про пенсионеров вспомнили, вот где хорошо пенсионеры живут. И вот хорошее сообщение есть. 251 пишет: те, у кого пенсионеры хорошо живут, хорошо работают и зарабатывают. Это тоже, знаете, вот этот мне нравится этот миф про пенсионеров. Недавно состоялся диалог у меня, там друг, он в Соединенных Штатах Америки живет. И мы там что-то сидели, считали. Ну, не суть важно, в общем, считали просто, сколько там, что он думает, возвращаться, не возвращаться ему оттуда. Какая зарплата, в общем, будет эквивалентна его заработкам в Соединенных Штатах Америки. Он зарабатывает очень неплохие деньги по меркам России. Он зарабатывает там в районе 1 200 000 рублей, наверное, в месяц. Примерно так. До вычета налогов. После вычета налогов у него остается где-то там 1900 в месяц. Даже, может, меньше. 700. 700 тысяч рублей. В рубли перевожу. А квартиру он снимает не на Манхэттене, а в соседнем штате. Где-то за 300 тысяч рублей в месяц. Обычную квартиру. Ничего сверхъестественного. Просто квартира где-то за 300 тысяч рублей в месяц. В общем, короче говоря, у него там со всеми расходами, у него получается где-то оставить себе $1000 в месяц. При том, что он работает в гигантской компании на очень хорошей позиции. А по поводу пенсий в Соединенных Штатах Америки, например, если мы будем отталкиваться от Соединенных Штатов Америки, мы же про них сейчас говорим, да, в первую очередь. Там разные бывают пенсии. И они действительно, они по-разному складываются. У тебя бывает государственная пенсия, которая, мягко говоря, маленькая. Там, по-моему, $700. Вот где-то вот в этом районе средние цифры. Средняя пенсия по всем Соединенным Штатам Америки в районе $1200-$1300. При этом посмотрите на цены в Соединенных Штатах Америки. И поделите. Просто зайдите на сайт Макдональдса, например. И сравните, сколько стоит что-то в Соединенных Штатах Америки и в России. Или можете зайти на сайт, вот мы ровно этот трюк проделывали. Whole Foods называется, легко заходится, пожалуйста, видно все цены. Whole Foods это типа их азбуки вкуса, магазина с такими хорошими продуктами. И посмотрите, сколько что стоит. Можете сравнить с азбукой вкуса, пожалуйста. Релевантное будет сравнение. И вы поймете, что делить-то надо на 4 минимум. на 4, потому что стоимость жизни дороже. И тут вот эта вся история с пенсией, она получается-то нерелевантна. Действительно прав тот, кто говорит, что хорошо живут те пенсионеры, которые хорошо зарабатывали. Вы в Штатах можете откладывать пенсию на отдельный там пенсионный фонд под хороший процент. И тогда у вас есть шанс, что вы будете хорошо жить, если вы хорошие деньги туда откладывали, если вы изначально хорошо зарабатывали, этот процент у вас будет большой. Если этот пенсионный фонд вас не кинет еще, там такое тоже достаточно часто случается. Поэтому надо там аккуратнее вот с этими ценами и пенсиями. Там надо все смотреть на то, сколько стоит жизнь в конкретной стране. Беларусь пишет, в жизни не поверю, зарабатывать миллион, а остается 100 тысяч долларов, зачем врать? Ну, слушайте, беларусу, честно говоря, мне так наплевать, поверите вы в жизнь или не поверите, ваше дело, хотите верьте, хотите нет. Остается 1000 долларов, да, вот там 12 тысяч долларов, примерно 12 тысяч долларов в месяц он зарабатывает, до налогов, когда в Калифорнии жил, давал еще больше налогов, там практически 50% налогов или даже больше отдавал. Ну, такая вот интересная история. Вы еще забыли добавить медстраховку и стоимость топлива. Ну, у него нет машины, а так, да, медстраховка. Это все, я говорю, там, вычет налогов и так далее, вот на все про все, все заплатил, вроде как даже поел, и, может быть, отложил 1000 долларов, а может быть, и не отложил 1000 долларов, зависит от того, как поел, потому что на поесть тоже в районе 1000 долларов остается. Ну, так бывает. Дюжина яиц в штате Гавайи 13 долларов, вот и думай, ровно так оно и есть, да, дюжина яиц 13 долларов, 10 долларов минимум сколько стоит, а там считайте, это не хорошо, не плохо, просто так оно и есть, мы привыкли как, мы видим, ничего себе, 700 долларов, это 70 тысяч на современный курс, нифига себе на 70 тысяч тут как можно прожить, а если в Воронеж уехать, вообще, наверное, кайф будет как жить на 70 тысяч, но только эти 70 тысяч получать не в Воронеже, а в Нью-Джерси. А в Нью-Джерси все по-другому. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 4 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, обязательно ставьте лайки, подключайтесь к трансляции, подписывайтесь на канал, залетайте в чат. Во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM и в Телеграме «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Честно говоря, я не понимаю тех людей, которые уезжают на Запад, в западные страны, начинают ныть, как им там плохо, что денег мало остается, налоги высокие. Мы, чай, не в 14 веке, вы должны были готовить себя к переезду, понимать плюсы и минусы страны, должны были изучить налоги. Отдельный прикол, когда некоторые наши бывшие сограждане уезжают туда же, на Запад, начинают критиковать местное руководство Шольца, Байдена, Стармера, Трюдо. Это буквально выглядит как хамство. Ты понаехал в другую страну, еще качаешь права. Это все равно, что прийти в чужой дом, закинуть ноги на стол и начать распинать хозяина, его жену и детей. Ну да, плюс-минус так оно и выглядит. Хорошее в этом смысле была история у, знаете, этот, который, Амиран Сардаров, блогер, который туда в свое время уезжал, вот у него такая просто показательная история, он сам об этом рассказывал, он уехал Америку покорять, вернулся оттуда ни с чем, и пытается теперь восстановить карьеру как-то в России, и вот он рассказывал о том, что в каком-то интервью где-то я видел, он там рассказывал историю, как он пришел в... Ну, популярный блогер, миллионник, все у него тут, один из главных блогеров российского интернета, приехал в Соединенные Штаты Америки покорять, значит, Соединенные Штаты. Что нужно первое, в первую очередь, популярному блогеру? Популярному блогеру, в первую очередь, нужен Porsche, конечно же. Ну, а как без Porsche? Он пошел покупать Porsche где-то в Калифорнии в автосалоне. Пришел купить Porsche, заходит, говорит, вот хочу Cayenne Turbo S, вот такой вот классный, красивый, все дела, красный салон, балдеж машина. Говорит, хорошо. Он говорит, ну вот деньги тогда, и сумку дает с деньгами, полный долларов. Сколько он там, 150 тысяч долларов где-то стоит примерно, ну, наверное, где-то так. Он говорит, вот вам деньги. Они говорят, что это такое? Он говорит, деньги. Он говорит, это 150 тысяч долларов? Он говорит, да. Он говорит, наличными? Говорит, да. Он говорит, а вы кто? Он говорит, ну, я вот так, так, блогер, все дела. Говорит, а откуда вы из России? Говорит, это вы в России заработали наличными на Порше? Говорит, да. Говорит, а зачем вы сюда приехали? Говорит, покорять Америку. Зачем? Какой в этом смысл? То есть продавец Порше искренне удивился этому факту. Ну, такое бывает. Вроде как сейчас прозрел человек, что... Уроки. Уроки называется. Жена и сестра в Сербию переехала, деньги в долг просит периодически, а когда жила в России, то у нее можно было денег занять. Ну, это еще и совсем грустно. Тут еще и в Сербию. То есть в Сербию, ну, в Сербии прекрасные люди, хорошая погода чуть получше, там, кухня, все вот эти дела, братья, сербы. Но прям деньги зарабатывать, ехать в Сербию, это для меня странно. У нас сейчас выросло поколение пенсионеров, у которых все хорошо, если они думали мозгами, когда работали. У моей мамы пенсия от государства 27 тысяч, а от себя еще 70 тысяч. Квартиру сдает. И норм живет, с 4 внуков балует, пишет Костя из Митина. Да по-разному оно бывает, Константин, по-разному. По-разному бывает везде, и там, и тут. Это жизнь, она на самом деле плюс-минус везде одинаковая. Ну, плюс-минус. Бывает по-разному. Так... А я забыл оплатить налоги и просрочил. А если забыл оплатить налоги или просрочил, то труба. Они оплатят они или квартально, или сразу за год. Сестра во Франции платит в зависимости от финансовой ситуации или поквартально, или сразу за год в первом квартале нового. Россия не Москва, Москва не Россия. Попробуй в провинции заработать на Порш, всю жизнь будешь на заводе зарабатывать. Знаете, я вам советую, что сделать. Откройте такой сайт, называется Автору. Или Авито. Или еще Дром есть. Ну, любые сайты, которые продают автомобили, раз уж мы про Порше заговорили. И открывайте прям вот Porsche Cayenne. И смотрите, есть они в регионах или нет. Вы сильно удивитесь. Особенно удивитесь комплектациям этих машин, которые есть в регионах. Они зачастую даже побогаче, чем те, которые продаются в Москве. Так, слушаю вас. Здравствуйте. Мы что-то как-то ушли с вами в эти во все пенсии и так далее. Добрый вечер.
Я как раз пенсию-то зацепил, вдруг все на меня набросили.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Я не имел в виду Америку никоим разом. Никогда не была нам ни партнером, ни другом. Я имел в виду дружеские страны, ну как, партнерские. Германию, которой мы газ продавали. Норвегию, которая у нас там общий Шпицберген. И никаких мы нищих там не видели пенсионеров, несмотря на их неогромные цены. Нет там ни проституции, ни наркомании. Вот этот товарищ, который дальше в Воронеж, наверное, никуда не ездил, ну, прям сразу рассказывает, как все американцы живут в этих, как... Там свободная страна. Хочет, никогда не работал, хочет жить в коробке, пусть живет. А я про цивилизованные страны говорю. И которые были наши партнерами.
Ну, вот если мы еще про Норвегию, да, может быть, я там как-то и поверю. Норвегия просто, что такое Норвегия? Тьфу, и все, вот вам на вся Норвегия, да? Вот с Германией не так. Все просто с Германией, с этой прекрасной. И там, я не знаю, насколько свободная та или иная страна, но в коробках можно пожить, а можно на вокзале пожить. Вокзал в каком-то Мюнхене. Посмотрите в интернете, как выглядит этот вокзал, и сколько людей там живет. Пенсионеры там себя чувствуют очень сильно по-разному. Очень много, ну, это такие, да, очень социально направленные государства. Но сейчас жизнь заставляет их повернуть немножечко в другую сторону. Потому что оказалось, что не ту сторону партнерскую выбрали, судя по всему. Те же самые немцы были партнерами наши? Были. А тут вон, посмотрите, это тоже удивительно, да? Вот то, что мы сейчас наблюдаем с вами в прямом эфире, это какое-то разрушение, что ли, имиджа большого политика. Я говорю сейчас про Ангелу Меркель. Не замечаете, что в последнее время очень много Ангелы Меркель стало в информационном пространстве? Она все какие-то мемуары выпустила. И все рассказывает, как лабрадор Путина ее облаял. Нон-стоп она говорит о том, что это он, оказывается, применил такой психологический КГБшный прием против нее. Ну, называется, кто бы чап корову мычала, да, товарищ, да, майор из Штази, или кто она там, его звание. Ну, то есть, ну, хорошо, ладно, ну, один раз ты это сказала. Путин сказал, слушайте, да ну, хорошие у нас были отношения, была собака, я не знал, что она боится собак. Ну, испугалась, попросил прощения. Так она говорит, ну, я, он хоть и попросил прощения, я все равно считаю, что он меня испугал. Алло, бабка, успокойся, господи, ты, боже мой, испугал тебя собака и испугала. Ну, хорош, ты большой политик действительно была. Большой. Намного больше, нежели чем сейчас есть в Германии. Че ты про собаку про эту заладил? Ну, испугала тебя собака. Ну, и что дальше? Это самое большое, чем тебя смог испугать Путин собакой? Или тебя так легко, оказалось, было испугать просто? Ну, просто какой-то бред. И вот они... Я был лучшего мнения, честно скажу, об Ангеле Меркель. Вот это вот, если она сейчас еще продолжит на каждом шагу про эту собаку трындеть, то вообще, наверное, разочаруюсь. Так, что-то у меня тут... это я просто не отмотал. В Германии нет проституток, пишет Василий. Да, тоже хорошее, конечно, было про проституток. Есть. Проститутки и есть в Германии. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий. Ну, наконец-то вы мне дали слово. Спасибо, потому что...
Пожалуйста.
Два раза дали какому-то, ну, скорее всего, иноагенту слово. Вот, который...
Я всем слово даю.
Неправильно сказал, неправильно своих кураторов понял и позвонил, чтобы поправиться там, что-то оправдаться там. А давайте вот трезво посмотрим, и сейчас мы получим ответ на вопросы. Вот простой вопрос. Кто инициатор переговоров? Кому они нужны? Кто хочет их?
На данный момент, да. Честно говоря, складывается ощущение, что Штаты.
Ну, давайте обобщим Запад. Мы же не просим никаких переговоров, да? Вот. Значит, они нужны им. А почему? Значит, плохо у них дела. Это как, представьте себе, там двое дерутся, и один говорит, ой, ну давай, типа, отдохнем. Да? Не надо меня бить дальше. Значит, как бы наше дело право, и все у нас хорошо. Вот. И не надо, как говорится, поддаваться на эти провокации. Вот Сергей Алексеевич, в принципе, всегда правильно все говорит. Вот. Ну вот на кого надо ориентироваться, вот, во мнениях.
Вот. Сергей Алексеевич красавчик, это вообще не обсуждается. Мы Сергея Алексеевича любим.
Да, соответственно, мы можем им отвечать, ну мы с вами поговорим, и продолжать свою миссию, вот, и никаких разделов там, Польши чего-то там, Британии чего-то там, за какие заслуги? Они вот нас потеснили, как серьезно потеснили, они... Значит, у нас был Варшавский договор, они, значит, себе забрали всю эту территорию.
Они забрали, мы отдали. Мы отдали, они забрали. Там по-разному было, да.
То есть они, как бы, еще им всего мало, да? Вот. И еще хотят забрать себе часть нашей, вообще нашей, Советского Союза. Вот. Ну, их способ действия какой? Либо силой, либо хитростью. Силой не получается, значит, вот еще, да, то, что сказал Блинкин, да, срочно на мобилизации, значит, плохо дела идут, а срочно. Вот.
Да, это 100%,
Два признака имеем. Первое, то, что они настойчивы, как шило в заднице, им давай хотят переговоры, да? И второй признак, что вот он хочет быстрой мобилизации. Вот и все, как бы.
Ну вот, да, понятно. Ну, действительно, здесь тяжело спорить. И, кстати говоря, они тоже сходятся в этом мнении, особенно на экспертном уровне, что Россия сейчас с позиции силы будет вести эти переговоры. Это что, о чем говорит тот же самый Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО. Он говорит о том, что надо сделать так, чтобы Украина была с позиции силы. Мы должны сделать все, чтобы это получилось. Ну, если не надеюсь, что получится. Примерно об этом же говорит Блинкин. Да не примерно, ровно про это. А если надо сделать, чтобы Украина была с позиции силы, это значит, что с позиции силы сейчас выступает кто-то другой. Все просто. У вас в эфире два лагеря. Одни прозападные, другие провластные. Такой вот у нас, видите, такой вот у нас честный эфир. У нас всякие разные могут высказываться. И вот, а потом можно взвесить аргументы одних, аргументы других и так далее. Это же программа «Отбой». Она на этом и держится. Да, к слову о том, на ком что держится. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий. Знаете, это относительно лучше в забегаловке, ребята, или нет. Вы знаете, пусть там вот человек кинет адрес вот забегаловки, я чисто протестирую, съезжу туда, закажу там что-то там, ну, выпить, закусить, поговорю с местными ребятами, сообщу вам обязательно. Видеоматериалы с ним, лучше там ребята, чем в Риксе или нет. Вот не, серьезно. Ну, правда, если это в Москве или в области, я быстро это сделаю, прям моментально. А я просто не сказал, с какого региона, ну, если там, ну, в зависимости от дальности, где, может, с Иркутска или с Хабаровска, я ж не знаю, откуда он звонил. Вот. И все-таки, вы знаете, всех нас вот...
А вам лишь бы выпить да закусить, да? Я смотрю, не терпится.
Не-не-не, я чтобы... Нет, чтобы среда доверие к ребятам, доверие к ребятам и четкую информацию получить. Лучше они или нет. Вот главная задача.
По пьяни?
Не-не-не, ну, это я им, не для себя выпить, им, чтобы понять, лучше они, я не буду... Я просто поучаствую. Вот. И все-таки зачем эфиопам ледокол? Может быть, это ледокол подвохом неким, что там приезжает ледокол, да, там открывается вот этот трюм, там может какая-нибудь ракета типа Орешника, и она лупит там по льдам Антарктиды, раскалывает. Ну, все-таки зачем? Вот у нас терзают смутные сомнения. Зачем эфиопам ледокол?
Вам в коктейль подкидывать, чтобы свежим был, пока бухаете.
Хорошо. Но все-таки пусть кинет в чат адрес забегаловки.
А как ваш чат называется? Куда кидать?
Ну, ваш там, вы в красной рубашке сидите, ваш чат называется «Говорит Москва» в Ютубе. Пусть напишет там. Или вам в смс-ке пусть отправят. Я съездю, скажу, лучше там ребята или нет.
Ну, давайте. Я, честно говоря, не понимаю, о какой забегаловке идет речь. Ну, когда... Ну, бывает же, да? Человечек уже съездил в забегаловку, как плющит, да, пишет Виталий Филин. Бывает. Бывает. Это тоже программа «Отбой». У нас есть свой бестиарий, вот так я это назову, да, свои есть ребята, которые задают жару. В основном нормальные, конечно, лор отбоя, да-да-да. Здесь все, называется, да, и Владимир, Трактор, Пять колес, Сергей, и все здесь. Так, как правильно говорил Жириновский, если взяли под контроль, стоять до последнего, никуда не уходить, как было бы все иначе еще с 19 века. Еще с 19 века, далеко, далеко заглядываете. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Добрый.
Да, Георгий Романович, добрый вечер, Данила,
Подмосковье. Добрый, добрый.
Действительно, сегодня такая добрая компания у нас. Так вот, смотрите, Запад, предыдущий, один из предыдущих звонивших сказал, что хотят они переговоров, хотят мобилизацию хотят, чтобы кто-то хотел переговоров, я вот не слышал. Это только мы тут в отбое обсуждаем какие-то переговоры, по-моему, никто еще протянутой рукой не стоит, переговоров не просит. Вот, не с нашей стороны, не с их стороны, а там Запад, он как хотел, так и продолжает хотеть чего? Стратегического поражения нашей страны. Просто они еще одновременно хотят, чтобы все это побыстрее закончилось, потому что что-то пошло не так. Потому что когда СВО только стартовало, были введены доп-санкции, там ряд ограничений, и мы, по идее, должны были выйти и свергнуть Путина. Но не вышли, не свергли. И вот продолжаем сопротивляться. В общем, стиральные машины еще, видимо, не закончились. То есть он даже на Орешник хватает чипов. То есть что-то пошло не так вот по сценариям Запада. И они теперь хотят просто, чтобы все это быстрее кончилось, потому что у них тоже ресурсы не бесконечные. Но не вывозят они. Никто не ожидал, честно говоря, мы, наверное, сами не ожидали, но вот они явно не вывозят. И вот эта резкая риторика Трампа, что он заставит, да, он именно так и говорил, бравируя своими козырями. И у него, кстати, ситуация вообще тяжелая, потому что если он свои ультиматумы не выдвинет и продолжит все в том же духе, как и при Байдене, тогда окажется, что он просто трепло. Он что-то говорит перед выборами, а потом эти слова просто в урну улетают. Если же он резко поменяет курс и, допустим, перестанет поддерживать Украину, тогда он для своих там союзников станет ненадежной стороной. Просто что это за Америка такая, которая вот при Байдене поддерживает, а при Трампе вдруг перестает. Ерунда какая-то. То есть у него положение вот это и есть цунцванг настоящий имени Трампа.
Да, ну, тяжелая ситуация, бесспорно, конечно, у Дональда Трампа, надо будет из нее выходить, но у кого сейчас легкая ситуация? Сейчас легкой ситуации нет ни у кого. Почему? Ну, пускай у предшественника, называется, спросят, и еще у одного, у всех своих предшественников можешь спросить, они там хорошенько поработали. товарищ Добрый Док пишет. Это у нас опять про налоги эти американские. 7,5 тысяч долларов зарплата врача-анестезиолога со стажем в штате Флорида. Остается 3200. При том, что штат Флорида — это один из самых мягких штатов с точки зрения налогообложения. Разговор с однокурсником был в воскресенье, поэтому информация свежая. Человеку приходится работать на двух работах. Сейчас в начале президентства Байдена соотношение было 19. Заработал, 6,5 осталось. Отсюда можно проследить, что труд за 4 года серьезно обесценился, а налоги выросли. Да, но это для тех, кто думает, что вот существует где-то на планете рай, где все иначе, где все живут богаче и счастливее, и все прекрасно. Всем же известно и так, что если есть на свете рай, то это Краснодарский край. И как обрадовался Александр Казаков, наш, значит, прекрасный звукорежиссер, который, собственно, оттуда. Подтверждаешь? Подтверждаешь. Ну, человек в раю побывал. Как можно с ним спорить? Он там живет, он живет в раю, и все, кто рядом с ним, тоже по чуть-чуть, но прикасаются. Да, ну чувствуется, что он не от мира сего, конечно, это 100%. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». Я с вами прощаюсь, всем счастливо.